Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 8 декабря. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Является Пречистая Дева и Христа предвозвещает. Праздник введения Пресвятой Богородицы во храм отметила Православная Церковь. Есть один путь, на котором человек находит Бога. Это путь святых Христовых заповедей, путь закона Божия. Об этом напоминает всем Церковь во дни поста. Спасительная польза дел любви и милосердия. Социально значимые инициативы Церкви находят все больший отклик у людей доброй воли всех возрастов. Теперь более подробнее об этих и других событиях. Звезда на духовном небосклоне, которая и сегодня не меркнет. В начале недели Православная Церковь молитвенно вспоминала святителя Филарета, митрополита Московского. В день памяти выдающегося иерарха святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения.
Мощи святителя Филарета покоились в Троице-Сергиевой лавре. В 2004 году были перенесены в Москву в храм Христа Спасителя, где находится в настоящее время. По прибытии в храм предстоятель Русской Церкви поклонился честным мощам великого молитвенника и возглавил служение божественной литургии, сослужение сонма архипастырей, наместников ставропигиальных монастырей, благочинных церковных округов Москвы и столичного духовенства. В храме присутствовал известный телеведущий, профессор МГУ имени Ломоносова Николай Николаевич Дроздов, являющийся двоюродным праправнуком святителя Филарета. Во время богослужения были возглашены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении ее от разделений и расколов, возносились молитвы о мире на Украине. По окончании литургии патриарх Кирилл совершил славление и молитву у мощей святителя Филарета. В первосвятительском слове его святейшество напомнил.
Святитель Филарет был действительно совершенно особой, можно сказать, уникальной личностью. Обладая совершенно выдающимися умственными, духовными силами, этот человек в то время, когда под натиском западного рационализма, от всякой церковной жизни, тем более от богословия, отрывалась мысль рациональная, когда пролагались границы между наукой и верой, когда значительная часть нашей интеллигенции, именуя себя православной, практически отреклась от Бога и от Церкви, в это самое время Господь призывает святителя Филарета к высокому служению. Он становится правящим архипастырем града Москвы. Этот человек как бы бросал вызов наметившейся тенденции отделить знание от веры. Жизнь образованного общества от церкви.
Патриарх отметил, святитель – это пример человека, который соединил в своей личности энциклопедические знания, глубокую веру и полную посвященность в служение Господу. Выдающийся иерарх помогал людям, в том числе колеблющимся, укрепиться в вере. Много потрудился для того, чтобы вера православная была понятна всему народу.
Пусть молитвами святителя Филарета укрепляется вера тех, кто сомневается, тех, кто еще ищет путь к Богу. Пусть его дивный пример великого ученого, энциклопедиста, православного иерарха, монаха, аскета и молитвенника помогает людям понять, как материальное и духовное, как вера и наука, как знание, научная и духовная жизнь могут объединяться в одной личности создавая дивный мир внутренней гармонии, укрепляя разум, волю и чувства человека. Его пример должен научить нас, как осуществлять миссию служения среди таких наших современников, дабы никакие знания не отрывали их от источника подлинного знания, от Господа и Спасителя нашего.
Затем святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл вручил церковные награды во внимание к помощи в восстановлении Воскресенского Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга и во внимание к помощи Русской Православной Церкви.
В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Рассказывает о событии Галина Ледвина.
Праздник отмечается в память о том, как, исполняя обет посвятить ребенка служению Господу, родители Богородицы святые Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм. Самостоятельно она взошла по высокой лестнице из 15 ступеней и была введена первосвященником во храм, где оставалась до 12 лет, проводя в молитве почти все свое время. Значимым праздник стал не сразу. Первые документальные сведения о том, что введение стало широко отмечаться, относятся к VIII веку. По окончании литургии было совершено славление празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл в первосвятительском слове, которое было обращено в первую очередь к современным родителям, назвал приведение детей в храм одной из самых важных задач. Патриарх отметил, что переходный возраст может стать совершенно неопасным, если с раннего детства сформирован духовный опыт ребенка.
Чем раньше начинается воцерковление личности, тем сильнее его религиозность, а значит, тем сильнее убеждения, в том числе и нравственные убеждения, которые формируют человеческую личность, делают ее сильную, неприемлющую зла, открытую к добру. Если мы хотим, чтобы это были люди целостные, крепкие духом, мужественные, сильные, любящие окружающих их людей, но самое главное, любящие родителей, любящие отечество свое, мы должны помнить, что именно религиозное воспитание, в котором присутствует Божья благодать через посещение храма, и является надежным фактором, обеспечивающим именно такое становление человеческой личности.
Его святейшество в пример привел родители Пресвятой Богородицы, святых Иоакима и Анну. В первосвятительском слове патриарх также выразил свое отношение к обсуждаемому в обществе проекту закона о борьбе с семейным насилием.
Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье. Но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций. Бог его знает, что это вторжение может принести реально, пользу или вред. Для людей, которые живут бок о бок друг с другом и которые сохраняют семейные узы. Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос на защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами. Семья — это союз двух людей, которые вступили в брак по любви, у которых дети, и которые лично несут ответственность пред Богом и перед обществом за состояние семьи. Это их личная ответственность. И непозволительно, вторгаясь в семейную жизнь, разрушать основы семейных отношений.
В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии Православная Церковь чтила память святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В 102-ю годовщину со дня интронизации первого святителя по окончании литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля святейший патриарх Кирилл посетил Донской монастырь и поклонился мощам святого предшественника, рассказывает Эльвира Гордеева.
Патриарх Всероссийский Тихон, первосвятитель земли русской, ревностный поборник православной веры, человек святой жизни. Он возглавил русскую паству и духовенство в трудное время исторического перелома 20 века. За 7 с небольшим лет служения на посту предстоятеля архипастырь завоевал всемирный авторитет, хотя все эти годы были для него сплошным подвигом мученичества. Ведь фактически он жил в заточении. Наделенный высокими полномочиями, святитель Тихон избранием церкви и жребием Божьим был обречен на страдания за всю русскую церковь. В Большом соборе обители, где в Серебряной раке, открытой в честь праздника, покоятся честные мощи святителя Тихона, в 102-ю годовщину интронизации Всероссийского патриарха святейший патриарх Кирилл почтил память величайшего угодника Божия.
Святитель Отче наш Тихон, моли Бога он нас.
Вместе с иерархом Церкви Русской, братьями святой обители, многочисленными богомольцами Первопрестольного Града, предстоятель совершил молебен.
У пастырю наш добрый и святый, великий патриарший Тихоне, яко град горний ты явился и си, добрые дела твои до ныне святителя пред человеки вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятые Троицы, вели и мыши дерзновения в молитвах пред Господем.
По окончании молебна предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения, вспоминая одного из своих святых предшественников на патриаршем престоле, святителя Тихона, в избрании которого реализовались более чем 200-летние надежды и чаяния Русской Церкви.
Избрание святейшего патриарха Тихона перелистнуло ту самую страницу, которая действительно впитала в себя опыт жизни Русской Церкви в не вполне каноническом устроении, потому что не было предстоятеля по местной церкви, а значит, и не было того, кто мог достойно и авторитетно от имени всей церкви представлять ее в отношения с государством и со всем народом. Не существует точных свидетельств о причине его смерти, но очень многие склоняются к тому, что это была насильственная смерть. Либо в прямом, либо в переносном смысле. Он ушел от нас не закабаленным безбожной властью, свободным и мудрым предстоятелем церкви, лишенным многих полномочий и возможностей, но сохранившим ризы свои чистыми от всяких компромиссов, которые могли бы нанести ущерб для духовной, даже таинственной жизни нашей Церкви. Он стоял на страже веры православной и благочестия нашего народа.
Предстоятель подчеркнул, что эта древняя обитель дает возможность непосредственно соприкоснуться со святителем, прикладываясь к его святым мощам, а также мысленно прикоснуться к его жизненному подвигу и к той тяжелой эпохе.
Верим, что и непростые времена, в которые мы с вами вступили, также приведут нас не к гибели, а к славе Церкви. Верим, что предстоит еще более значительное духовное возрождение нашего народа, чем то, свидетелями которого мы являемся. Но для того, чтобы было так, мы все должны трудиться, так, как трудились наши отцы и деды, также хранить веру православную.
По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл поклонился мощам всероссийского патриарха Тихона.
В неделю 24-ю по Пятидесятнице митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в Свято-Введенском мужском монастыре Киева. В этом храме пребывает одна из святынь православной Украины, образ Божьей Матери «Презри на смирение» и чудесным образом проявившийся на стекле отпечаток от этой иконы. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Блаженнейшему митрополиту Ануфрию сослужил ряд архипастырей, гостей в священном саде и духовенство монастыря. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви, а также совершена диаконская хиротония. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.
Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы, вопреки законам, правилам современной жизни, которые иногда Божьи как-то презирают, мы считаем, что это слабое, это ненужное, это вредное. Божьего слабого не бывает, и ненужного не бывает, и вредного не бывает. Человеческое, все слабое, ненужное и вредное. Даже если оно сегодня очень кажется великим, красивым и благородным. В конце он это слабое и ненужное, и вредное. А Божье, что бы оно ни было, оно сильное, полезное и необходимое для человека.
После отпуска было провозглашено многолетие наместнику обители архиепископу Фастовскому Дамиану. Предстоятель поздравил владыку с 60-летием и наградил архиерея орденом преподобного Иова Почаевского первой степени. Также приветственное слово произнес архиепископ пражский и чешских земель Михаил и вручил владыке Дамиану орден святого Горазда второй степени.
Хочу поздравить братьев святые обители с этим юбилеем и хочу пожелать всем, чтобы мы жили в едином духе, в единой мысли, и чтобы эта мысль была утверждена во Христе Иисусе. Потому что нет иного основания, которым можно утвердиться мысленно, чувственно и в реальной жизни, как только Христос. Если основанием нашим является Христос, значит все у нас правильно и все будет ко благу. Если нет, то рано или поздно будет фиаско, будет поражение.
В 11-ю годовщину со дня кончины святейшего патриарха Алексия II святейший патриарх Кирилл совершил за упокойную литию у гробницы своего преснопамятного предшественника в Благовещенском пределе Московского Богоявленского собора в Елохове. Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Сюжет Галины Ледвиной.
Похоронен патриарх Алексий II в Богоявленском кафедральном соборе, широко известном как Елоховский. Такова была воля покойного. Патриарх этот храм любил, много раз совершал здесь богослужение. В стенах собора проходила и его интронизация на патриарший престол. В день памяти предстоятеля у могилы своего предшественника патриарх Кирилл совершил заупокойную литию. Перед началом в кратком слове его святейшество сказал о роли Алексия II в тот период истории церкви, когда он был ее предстоятелем.
Святейший патриарх Алексий возглавлял нашу церковь в очень важный переходный период ее истории. И от того, какую позицию он занимал, во многом зависело и положение церкви в этот переходный период. И как внешнее положение с точки зрения отношений с государством, так и, конечно, внутреннее положение. Святейший достойно совершил свое патриаршее поприще. И поэтому с благодарностью в сердце мы вспоминаем его, и мы возносим о нем каждый день свои молитвы. В день его памяти я призываю всех вас обратиться к Господу с молитвой о упокоении его души, вселениях небесных.
В Богоявленский собор собрались у его могилы те, кто бережно сохраняет память об этом предстоятеле Русской Церкви. Это духовенство, монашествующие миряне, патриарху сослужили митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Липецкий и Задонский Арсений.
Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя, и Бога нашего, прости, Господи. Господу.
С именем патриарха Алексея II, избранного в 1990 году, связывают духовное возрождение России. За 18 лет его патриаршества церковь получила возможность осуществлять религиозно-образовательную и благотворительную деятельность, служение в больницах, домах престарелых, в армии и тюрьмах. Восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений. В 1993 году, в период общественно-политического кризиса, патриарх инициировал переговоры конфликтующих сторон и был на них посредником. Под домофором святейшего Алексея состоялось воссоединение с русской зарубежной церковью после почти 90-летнего разделения. Слово Божие учит православных христиан помнить своих наставников. Об этом также у могилы предстоятеля напомнил патриарх Кирилл.
Поминая тех, кто был до нас, кто оставил след в нашей жизни, мы как бы соединяем времена. А это очень важно. Человек должен чувствовать течение жизни и течение истории. Огромная ошибка человека, а иногда и целых обществ, и государств, и нас, на нашем историческом опыте мы можем точно об этом свидетельствовать, заключается в отрицании прошлого, в пренебрежении к наставникам, к исключению из своей жизни тех, кто жил до нас.
Завершая богослужение, святейший патриарх Кирилл возложил на гробницу белые цветы. Именно этот цвет выражает смысл и содержание заупокойных молитв, в которых и спрашивается для умерших упокоение со святыми в селениях праведников, облеченных в Царстве Небесном, в белые ризы божественного света.
Празднование в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы состоялось в польском городке Тиреполь, расположенном у самой границы с Белоруссией. Торжества связаны с мироточением литографического образа Скоропослушницы, которое началось осенью 2010 года в семье приходского старосты. Мироточивая икона, которая сейчас хранится в Иоанно-Богословском храме Тиреполя, уже обрела славу чудотворной как у православных, так и у католиков. Подробности из Польши.
Чудо мироточения, которое было явлено почти 10 лет назад и до сих пор являет Пресвятая Богородица в городке Тиреполь, что в Южном Подлясье в Польше, через обычное, казалось бы, литографическое изображение фонского образа Божьей Матери Скоропослушницы, изменило жизни многих людей из разных стран мира. Вот и на 10-м юбилейном праздновании в честь Скоропослушницы в Тиреспольском Иоанно-Богословском храме вновь собрались сотни людей со всей Польши, а также паломники из соседних регионов Беларуси и Украины, гости из России и Кипра.
Здесь маленький светлый островок святого православия и молитвы, которая, думаю, что идет в небо. Поэтому сюда хочется ехать, здесь хорошо. Молюсь о чем? Ну, о чем молятся все? О мире, о любви, о детях, о здоровье. Скоропослушница просьбы слышит скоро.
Когда молимся, молимся прежде всего о здоровье. О здоровье всей нашей семьи, близких и знакомых. Мы знаем, что очень много людей исцелилось. Чудо исцеления происходит тогда, когда есть вера. Необходимо верить. Торжества в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы в Тиреполе были отмечены архиерейским служением всеношного бдения, а на следующий день – божественной литургией. Возглавил литургическое предстояние по приглашению управляющего местной епархии архиепископа Люблинского и Хомского Авеля высокий гость из России – митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
Войдите в наш храм, помолитесь, чтобы всегда Матерь Божия охраняла нас всех своим омофором. И слова эти десны.
Пресвятая Богородица, помогай нам.
Также прибыл на родину своих предков архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий, который после чтения Святого Евангелия рассказал о том, что 3 десятилетия назад Тиреспольская церквушка стояла с прохудившейся кровлей, а на службах молились от силы 5 прихожан.
Капало на голову, когда падал дождь. Не было места, где вода не капала. И все думали, что будет конец. А мы верим, что зло не одолеет силы Божьей. И посмотрите, сама Пресвятая Богородица после этого, как храм был обновлен, приходит в святой иконе и показывает чудо мироточения для укрепления нашей веры.
Примечательно, что после насильственного переселения в 1947 году коренных жителей этого региона, православные в Тирасполе – меньшинство. И православная церковь стоит не в центре, а на самой окраине города. Но благодаря чуду, явленному Пресвятой, сюда находят дорогу и католики, как и православные получают просимые по молитве к Божьей Матери, а вместе с этим видят и красоту православной традиции. Для части католиков Южного Подлесья и Холмщины она не чужда. Их предки даже в предыдущем, 20-м столетии, в силу различных обстоятельств, оставляли веру отцов. И сейчас Пресвятая Богородица словно вновь призывает их вернуться в отчий дом. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Тирасполь, Польша.
Пограничники Беларуси в 12-й раз отпраздновали память своего небесного покровителя, архистратига Божия Михаила. Торжества завершились вручением воинской хоругви с ликом Архангела Михаила руководству группы материально-технического обеспечения Госпогранкомитета и награждением победителей в номинации «За вклад в укрепление взаимодействия между органами пограничной службы Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью».
Ежегодно руководство Госпогранкомитета Беларуси, представители Минского гарнизона и курсанты Института пограничной службы Беларуси собираются в приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тарасово под Минском для молитвенного чествования небесного покровителя, архистратига Божия Михаила. Торжество по традиции словно завершает годичный цикл весьма насыщенной программы сотрудничества Госпогранкомитета и Белорусской Православной Церкви. Ее цель – духовно-нравственное воспитание защитников границ республики.
Во-первых, мы служим на страже границ. И здесь не только пища физическая, но и духовная. У нас в Бресте уже храм действует, в Лиде, в Сморгоне, в каждой части есть молитвенные уголки. Мы здесь работаем, не буду сказать тайны, перспективы. В каждой части свой небольшой год храм. Мы проводим каждый год слет православной молодежи, проводим чтение, утверждаем награда совместно.
Небесного покровителя для белорусских пограничников, архистратига Божия Михаила, своего рода главнокомандующего небесного воинства, определил и благословил митрополит Филарет, ныне почетный патриарший экзарх всей Белоруссии. С тех пор хоругви с изображением Архангела Михаила обрели все пограничные группы. Наряду с боевыми знаменами они почитаются как воинские святыни. Все хоругви вместе можно увидеть только раз в году в конце ноября на празднестве в честь архистратига Божия Михаила на божественной литургии в Тарасовском храме. В этот раз патриарший экзарх всей Беларуси митрополит Минский Изославский Павел осветил хоругвь с образом архистратига Божия Михаила и передал ее личному составу группы материально-технического обеспечения органов пограничной службы с благословением на дальнейшее самоотверженное несение воинской службы.
Очень символично мы совершаем богослужение в этом замечательном храме, когда вся полнота православной церкви совершает подвиг рождественского поста. А пост христианский, он очень перекликается с тем служением, которое несут наши воины. Вот как воины стоят на охране государственных объектов и границы, точно так же и каждый христианин православный в дни поста должен стоять на охране своей души.
В дар от фонда преподобной Ефросинии образ архистратига Божия Михаила, написанный в Полоцкой Спасо-Ефросиньевской обители, получили сотрудники Института пограничной службы Беларуси.
Архистратиг Божий Михаил, моли Бога о нас.
За вклад в исполнение соглашения о сотрудничестве между Белорусской Православной Церковью и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, которое действует уже 16 лет, митрополит Павел и генерал-майор Анатолий Лапо вручили специальные нагрудные знаки архистратига Божия Михаила, грамоты и благодарности военнослужащим и священнослужителям, особо потрудившимся в деле укрепления взаимодействия между Церковью и органами пограничной службы. По окончании богослужения духовенство и военнослужащие проследовали к месту захоронения погибших участников Великой Отечественной войны на территории приходов Тарасова и возложили цветы. По окончании торжеств военнослужащих и прихожан угостили солдатской кашей из походной кухни, развернутой у храма. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Тарасова, Беларусь.
В последнее время активно развивается такое направление в медицине, как паллиативная помощь. В непростой период жизни пациентов поддерживают не только врачи, но и представители церкви. В Салавате паллиативное отделение городской больницы священники и сестры милосердия окормляют уже почти 2 года. Подробности далее.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас.
Еженедельно сюда, в паллиативное отделение, приходит сестра милосердия и священник. Они обходят палаты, общаются, отвечают на вопросы, стараются разделить с пациентами их проблемы. При необходимости помогают медицинским сестрам в уходе за тяжелобольными.
Я считаю, что им нужна не столько физическая, сколько моральная поддержка, духовная, чтобы с ними кто-то поговорил, поддержал их в тяжелой ситуации. После посещения священника, после исповеди, после причастия люди стали себя лучше чувствовать в духовном плане. Как-то начинают по-другому смотреть на свои болезни, скажем, даже так лица светлеют.
В таинствах церкви в этот день приняли участие 5 человек. Кто-то исповедовался и причастился в своих палатах, кто-то в небольшой молельной комнате. Также с некоторыми из подопечных больницы состоялась содержательная беседа.
Паллиативное отделение – это особое, в общем-то, площадка, назову таким холодным словом, но тем не менее, где люди соприкасаются с реальностью, в результате которой им, возможно, хочется получить ответы на самые главные вопросы в своей жизни. То есть для чего ты пришел, смысл твоей жизни, человек? В общем-то, все люди рано или поздно этот вопрос себе задают. Смысл человеческой в жизни – это все-таки в жизни вечной, которая возможна только через приобщение к Богу.
В феврале сестры милосердия и добровольцы прошли обучение по сестринскому делу в рамках семинара, организованного Салаватской епархией и городским медицинским колледжем.
Отделение у нас на 30 коек. Из 30, наверное, вот больных где-то человек 20. Может быть, бывает иногда больше, иногда меньше, которые, получается, как бы никому не нужные, они брошенные. Ни родственников как-то не посещают их. Они становятся совершенно другие, становятся контактнее, начинают улыбаться, на лице появляется улыбка, какая-то жизненная сила. Многие отходят от депрессии, по-другому начинают мыслить, думать и стараться жить. И им наши препараты начинают легче помогать, лучше.
Также в главном корпусе городской больницы организован сестринский пост.
Московская духовная академия провела семинар для пресс-служб семинарий 5 епархий. Студентам из Хабаровской, Воронежской, Тульской, Коломенской и Николо-Угрешской духовных школ рассказали, как организовать пресс-службу духовного учебного заведения. Профессионально росли все – и те, кто делились опытом, и те, кто его перенимал. Это уже второй семинар, который организовала Московская духовная академия. Первый прошел в конце октября. Начинание оказалось актуально и востребовано. Подробности в материале Галины Ледвиной.
4 дня, час за часом, сотрудники пресс-службы Духовной Академии рассказывали слушателям, как организовать работу пресс-службы в их учебных заведениях. В программе 5 приоритетных направлений – фото- и видеосъемка, написание новостных текстов, технический отдел и ведение социальных сообществ.
Задача нашего семинара – повысить уровень работы пресс-служб региональных семинарий. Сегодня миссия церкви во многом зависит от качества работы именно в информационном пространстве. Те же социальные сети можно использовать как инструмент проповеди и миссионерства. Например, 50 миллионов россиян сегодня используют социальную сеть Instagram. И важно, чтобы наши духовные учебные заведения в ней присутствовали. Рассказывали о жизни и деятельности студентов, преподавателей, о жизни церкви. О том, что у нас такая же активная, веселая и образованная молодежь, которая при этом старается жить со Христом.
Участники курса писали тексты в формате социальных сетей, подбирали под них фото и видео, научились основам кинопроизводства, построению кадра и композиции, написанию сценария.
Мне очень понравилось то, что здесь нам дали не только какую-то сухую теоретическую базу, но нам дали, во-первых, очень обширную теоретическую базу, и это все мы закрепили на практических занятиях. То есть мы попробовали поснимать, нам показали, как правильно выкладывать какие-то посты в ВКонтакте, в Телеграме, как правильно это все оформлять. Я считаю, что полученные здесь знания помогут нам вывести контент на более качественный уровень.
Была возможность погрузиться в рабочие процессы, увидеть их изнутри. Студенты посетили редакции «Радио Вера» и журнала «Фома», синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, побывали участники семинара и на телевидении.
На этой студии мы пообщались с сотрудниками телеканала, с редакторами. Они поведали нам о той работе, которую они выполняют, насколько оперативно они реагируют. То есть мы сделали вывод, что это действительно работа в информационном пространстве, это титанический труд. Подобного рода мастер-класс дал нам очень хорошие, емкие знания для организации пресс-службы уже у нас на месте, в нашем духовном учебном заведении.
Идея практического семинара принадлежит ректору Московской духовной академии епископу Звенигородскому Петериму. После завершения обучения владыка вручил его участникам сертификаты. Точку академия не ставит, семинары продолжатся.
Можно ли сделать доброе дело за один час? Обязательно ли быть богатым, чтобы кому-то помогать? Где найти тех, кому действительно нужна поддержка? Ответы на эти и другие вопросы узнали жители Екатеринбурга, принявшие участие в акции «Щедрый вторник». Ее провела Православная служба милосердия в стенах гуманитарного центра. Горожане, пришедшие на этот праздник благотворительности, познакомились с добровольческим движением, а также сами совершили самое настоящее доброе дело. С подробностями Ирина Пономарева.
Поучаствовать в добром деле может каждый, например, пожертвовать одежду для нуждающихся. Принести ее можно на Фучика 3. Сюда, в гуманитарный центр, за помощью каждый день обращается от 20 до 60 семей. Кроме того, сотрудники службы вывозят гуманитарную помощь в область. Чтобы было что раздавать малоимущим людям, нужно постоянно возобновлять запасы одежды и продуктов. На самом деле у многих есть вещи, которыми они не пользуются в хорошем состоянии, и «Щедрый вторник» стал отличным поводом, чтобы ими поделиться.
Еще 25%, вот они, за вами находятся. Это вещи, которые отправляются в деревни. То есть вот в эту пятницу, например, здесь примерно 5 тонн одежды, они отправятся в Алапаевский район. В городе немножко люди избалованы, все равно. Они хотят одеваться немножко по-другому, да, там, получше. Вот. В деревне люди неприхотливые, они возьмут абсолютно все, вообще все. Напомню, что мы принимаем здесь не только одежду, но и продукты питания, и книги, и посуду, и игрушки мягкие, и пластик.
А еще у многих из нас есть свободное время, которым мы тоже могли бы послужить ближним. В ходе квеста и экскурсии участники акции узнали, чем занимаются добровольцы и сестры милосердия и как к ним можно присоединиться. Приняли участие в викторине на тему милосердия. В процессе вязания шарфика для бездомного узнали, как служба помогает тем, кто остался без крова. У прилавка проекта «От сердца к сердцу» попробовали себя в качестве продавца изделий, выполненных людьми с ограниченными возможностями. А главное, погрузились в атмосферу добра и взаимной заботы, которая царит среди добровольцев службы милосердия.
Честно говоря, я никогда не была волонтером, но вот почему-то сегодня мне захотелось стать волонтером, когда посмотрела на это все как-то изнутри. Очень понравилось. Я узнала, что ваш центр оказывает помощь детям, и мне было бы интересно помогать именно маленьким беззащитным детям, поскольку, мне кажется, они нуждаются именно в любви, поддержке, и очень важно быть с ними вот именно на этом этапе их жизни.
Мне интересно было вот про гуманитарный центр именно посмотреть. Потому что интересно было всегда, куда, то есть вещи отдаем, а куда вот они попадают, и вообще доходят ли они до людей. Вот, то есть нам сегодня прям так интересно экскурсию провели, вот именно про это, то есть интересно. Ну и вообще все направления рассказали, ну да, то есть много нового узнали. Интересно про палатку рассказали, да, которую Маша как раз рядышком с нами, там, да, что там нужны вязаные вещи. То есть у меня даже такая идея появилась, то есть у нас есть мамочки, которые хорошо вяжут, может быть, они научили бы наших детей, мы, может, даже связали, допустим, и передали, ну, вязаные вещи вот бездомным, да, людям, как бы нуждающимся людям.
Мне понравилось очень все. Ярмарка игрушек, и когда надо было презентовать какую-то игрушку, когда мы выбирали и рассказывали о ней.
Кроме того, в завершение праздника среди гостей, которые принесли пожертвования, был проведен розыгрыш подарков от тех, кто уже состоит в рядах добровольцев. В числе презентов – фотосессия, сладости, теплая шапка и даже заточка ножей. Вот такой круговорот добрых дел получается, когда каждый готов поделиться своими талантами.
Принято считать, что люди, которые участвуют в делах милосердия, в благотворительности, делают это как-то в одностороннем порядке. На самом деле это не так. Когда человек жертвует, он совершает доброе дело, и Господь обязательно, ну, грубо говоря, как взаимозачет происходит. То есть человеку все равно становится на сердце теплее. Сегодня, в щедрый вторник, в день благотворительности, мы решили устроить праздник, уже такой ощутимый для наших гостей. То есть все гости, которые приходят сегодня в Центр гуманитарной помощи, они получают от нас подарок.
Выставка «Детский мир семьи императора Николая II» открылась в музее-заповеднике Коломенское. Экспозиция, которая готовилась несколько лет, представляет предметы, принадлежавшие членам императорской семьи и хранящиеся ныне в собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного архива Российской Федерации.
Основная тема выставки – рассказ о повседневной жизни последней царской семьи. В первую очередь экспозиция посвящена детям, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею.
Выставка рассказывает о детях семьи императора Николая II, об их рождении, занятиях, учебе, о любви родителей к детям и о любви детей к своим родителям и друг к другу. Одна из наших главных задач – показать ту духовную, нравственную, высокую атмосферу, которая царила в этой семье, где родители любили своих детей, а дети любили своих родителей. Наша выставка заканчивается событиями, свершившимися после революции, когда в марте 1917 года царская семья была взята под арест в Александровском дворце царского села под Петербургом, а затем в 17 же году была отправлена в Сибирь, в Тобольск. И вот здесь мы заканчиваем выставку и не рассказываем трагической истории 1918 года расстрела царской семьи. У нас детский мир, светлый мир.
Иконы, книги, фотографии, открытки, детские игрушки, одежда и обувь царской семьи – все это представлено на экспозиции.
На выставке можно увидеть вот такие замечательные платья, детские придворные платья великих княжон Ольги и Татьяны, которые были сшиты специально на крещение царевича Алексея. Эти и другие подлинные предметы гардероба царской семьи представлены в нескольких залах.
Это как завершающая экспозиция сестер. Вот здесь в торце мы видим парадное придворное платье великих княжон Ольги и Николаевны, Татьяны Николаевны, которые поставлены именно так, как они поставлены на знаменитой официальной фотографии. Здесь в витрине мы видим пальто и платье Марии Николаевны, причем очень интересно, что вот как именно было вычислено, что это платье Марии, безусловно, по размеру, который немножко превышает, скажем так, платье Татьяны, но у них там сделаны были метки внутри на подкладке шелком. Допустим, вот у Ольги, вот в том голубом платье, метка вот такая, ну как бы вот такая, даже не цифра, а просто вот как единица. А у Марии три таких вот линии, вышитые шелком, одна линия и три линии. То есть номер по порядку, порядковый номер. Первая – Ольга, третья – Мария.
Сочетание костюмов и фотографий, на которых члены царской семьи запечатлены именно в этих одеждах, является отличительной чертой выставки. Экспозиция, расположенная в выставочных залах Сытного двора, будет работать до середины февраля.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 9 декабря, освящение храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве, преподобного Алипия Столпника. 10 декабря – иконы Божьей Матери Знамения. 11 декабря – преподобно-мученика и исповедника Стефана Нового, священно-мученика Серафима Чичигова, митрополита. 12 декабря – мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников. 13 декабря – апостола Андрея Первозванного. 14 декабря – пророка Наума, праведника Филарета Милостивого. 15 декабря – пророка Аввакума. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом! Всего вам доброго!